Органоид – это созданная, искусственно созданная модель органа. Я буду говорить об органоиде человеческого мозга. История создания органоидов человеческого мозга началась, не так давно, но в 21 веке уже мощные результаты можем наблюдать. В 2008 году были успешно созданы трехмерные нервные ткани коры головного мозга из стволовых клеток. Потом лет через 5 создали органоиды, которые выглядят как части головного мозга. Например, гиппокамп, другие области. Потом еще лет через 5, где-то в конце 2010-х, были опубликованы результаты исследований с мозговыми органоидами, которые генерировали мозговые волны, то подобный тем, что обнаруживается у недоношенных младенцев. При этом вот эта электрическая активность в органоиде, она фиксировалась, несмотря на то, что не было никакой входной, так сказать, никакой входной информации и никакого поведения, да, то есть ни инпута, ни аутпута не было, то есть просто такой кусок слизи, значит, и в нем фиксируется электрическая активность, да, то есть в человеческом мозге же есть информация, которая поступает через органы чувств, да, и наше поведение, да. А в органоиде, в котором вот фиксировали электрическую активность, не было ни того, ни другого. То есть даже при отсутствии каких-либо внешних воздействий органоид развивался и, в общем, так сказать, показывал признаки развития, такого же развития, как и ткани человеческого мозга. Вот. И проявлял проявлял такую активность, которая фиксируется в человеческом мозге. Как он делается? Берется модель зародыша, эмбриоид, который выращивается из стволовых клеток. Нервная система, она, как известно, вырастает из одной из частей зародыша, из слоя эктодермы. Вот эти эктодермальные клетки, их помещают в такой специальный питательный бульон в биореакторе. И там, в этом бульоне, выращиваются где-то вот через 10 дней появляются нейроны. Потом все это продолжает расти, и уже это где-то через дней 30 появляются области, которые похожи на части развивающегося мозга человеческого плода. Через 2,5 месяца это уже напоминает мозг плода где-то в середине беременности, на 19-24 неделе после зачатия. Там уже есть сети астроцитов, это такие клетки для поддержки нейронов. Нейроны сцепляются синаптическими связями. И, в общем, получаются довольно большие органоиды, 6 миллионов нейронов, может быть. Это много. У пчелы 1 миллион. Но так как все это существует как бы вот вне организма, органоид не получает питания, которое в природных, естественных условиях приносит кровь. Без кровоснабжения органоиды могут жить довольно долго, там до года, но они маленькие, 4-5 миллиметра. Ну, в общем, вот эта проблема отсутствия питания, отсутствия кровоснабжения, она, ну, на самом деле, это не так сложно решается. Нужно просто имплантировать этот органоид в живой организм. То есть туда, где его будет питать уже существующая система кровоснабжения. Так стали делать, стали имплантировать органоиды человеческого мозга крысам. И там он у них разрастался в размерах в 9-10 раз. И в итоге примерно треть полушария крысы покрывалась органоидом человеческого мозга. Хотя все равно число человеческих нейронов в таком вот в голове крысы, оно оставалось сравнительно небольшим, 1 или 2 миллиона, а в клеток мозга крысы там 30 миллионов. Но при этом эксперименты показывали интересные такие результаты. Регистрировалась активность нейронов органоида человеческого мозга в мозге крысы. Шевелили усиками крысы и видели, как стимуляция вот этих усиков, она, ну, видели активность человеческих нейронов, то есть, видимо, человеческие нейроны, они подключались к проводящим путям в мозге крысы, которые реагировали на стимуляцию усиков. То есть это было не просто какая-то там нашлепка на мозг крысы извне, а органоид человеческого мозга, он интегрировался, видимо, каким-то образом в мозг крысы. Но главное, ну, одно из главных препятствий для того, чтобы мозг человека, вот такой искусственный, полностью объединился с мозгом крысы, в том, что эти операции, они проводятся тогда, когда мозг крысы уже сформирован. Для развития мозга крысы там требуется неделя. А мозгу человеческого плода нужно там 20 недель, чтобы сформировались нейроны в коре. Ну, то есть, получается, что когда нейроны человека только начинают формироваться в естественных условиях, мозг крысы уже достаточно развит. И органоид, который подселяет туда, в голову крысы, ну, как бы ему там не найти места, потому что мозг крысы не заинтересован в новых клетках, в новых нейронах. Он уже достаточно зрелый и умелый. Ну вот, вкратце все это так выглядит. Хочу поговорить об этичности этих опытов. Конечно, этичность этих опытов, она должна обсуждаться в зависимости от того, как мы понимаем вопрос о сознании органоида. Органоида человеческого мозга, я об этом говорю. Потому что от сознания зависит моральный статус существа. От морального статуса существа зависит то, как с ним обращаются в лаборатории. Зависит пределы допустимого в экспериментальной науке. И здесь я вижу три варианта. Ну так, если радикально их сформулировать. У развитого органоида есть сознание человека. Ну, развитый органоид, он еще не возник, еще неизвестен в современной науке. Ну, то есть вот эти вот 4-5-миллиметровые какие-то сгустки нейронов, это не развитый органоид. Ну, скажем так, будет достигнут некий предел развития, которым можно будет сказать, что вот у этого органоида есть сознание человека. Ну, в общем-то, сейчас уже можно наблюдать какие-то признаки, конечно, не феноменального сознания, но признаки уже каких-то когнитивных процессов, ну, или прототипов. То есть, скажем, если делается такой органоид, который напоминает те нейронные системы, которые отвечают за обработку визуальных сигналов, вот, то, ну, можно предположить, что такой органоид способен видеть, ну, в кавычках, видеть, да, то есть, ну, отличать свет от темноты. И эксперименты это показывают, что, значит, органоиды демонстрируют чувствительность на свет, если их там сделать светочувствительными. Значит, это первый вариант, да, то есть развитый органоид это некое существо с человеческим сознанием. Второй радикально сформулированный вариант это животное. Это будет животное или, как говорят постгуманисты, нечеловеческая личность. Что такое постгуманизм? Постгуманизм утверждает, что пора уже признать, что никакой особенной ценности в человеческом виде нет, что видовое положение человека очень сильно преувеличивается и переоценивается. Постгуманизм – это такая вариация на тему постколониальных исследований, которые все отталкиваются от того, что вот была такая точка зрения, которая, значит, вот раньше была. Ее нужно оспаривать просто потому, что это была точка зрения доминирующего класса, доминирующего пола, доминирующего этноса. Вот то, что называется критические исследования. Критические исследования, они вдохновляются самой идеей, вдохновляются идеей о том, что доминирующий дискурс в гуманитарной науке, он пронизан какими-то или расистскими, или какими-то там прямо фашистскими какими-то, значит, идеями. И вот идея о превосходстве одного вида живых существ над другими видами живых существ, она может критиковаться так же, как и критиковаться идея там, превосходства одной расы над другой. Можно посмотреть на это, на разнообразие видов иначе, признав, что животное ничем не ниже человека. То есть так же, как концепция там нейроразнообразия говорит о том, что не существует иерархии ментальных состояний, где внизу болезни, а наверху норма. Также и представление о разнообразии живых существ в постгуманизме, оно говорит, что оно подводит нас к мысли о том, что животное – это просто другая личность, это не человеческая личность, которая систематически тысячелетиями угнеталась, так же, как угнетали женщины, негры, геи и другие меньшинства. Поэтому оспаривать этичность опытов с органоидами человеческого мозга с позиции это нарушает, это неэтично, потому что это неуважительно по отношению к человеческому достоинству. Вот с постгуманистической точки зрения это неправильно, потому что, ну что значит нарушение человеческого достоинства? Как будто достоинство человека чем-то выше, чем достоинство там, той же самой крысы. Это проявление видового шовинизма. Ну вот, но это я так отвлекся для того, чтобы просто ввести вот это понятие нечеловеческая личность. Значит, первый вариант – развитый органоид, это обладает сознанием человека. Второй вариант – развитый органоид – это нечеловеческая личность. И третий вариант, который лично мне наиболее симпатичен и который меня особенно вдохновляет, то, что это новое существо, это не человек и не животное. И шаги к созданию такого существа, они совершаются в экспериментах по созданию химер. Химерические существа, ну, их уже очень давно производят, так сказать, в лабораториях. В 1988 году был произведен такой примечательный эксперимент. Пересаживали эмбриональные ткани перепелки, в первую очередь те ткани, которые дают начало центральной нервной системе. Их пересаживали цыплятам, эмбриональным цыплятам. И получались, в общем, цыплята, ну, которые вели себя как перепелки. Ну, там они кукарекали как-то нетипично, не как цыплята. При этом пересаживалось большое количество ткани, то есть не просто какие-то отдельные там нейроны, не какие-то отдельные там сгустки этих нейронных сетей, а довольно большая часть ткани. То есть, ну, целый ансамбль, как бы такой, как говорят, не органоид, а ассемблоид. И вот получалось такое странное химерическое существо, сочетавшее в себе, ну, получается, две разновидности животных. Что сейчас полезного уже показывают химерические опыты с органоидом человеческого мозга? Ну, вот с точки зрения психиатрии очень интересные опыты делались с крысами, которым пересаживали органоиды, полученные, ну, взятые у людей, у пациентов с шизофренией, с ювенильной шизофренией, которая развивается там очень рано, нетипично рано. Ну, понятно, да, что сейчас материалы для таких опытов плюрипатентные, вот эти стволовые клетки, их не обязательно брать из эмбриона, да. Это была главная этическая вообще дилемма, вокруг которой, в общем-то, разгорелись такие войны там, в 90-е, еще в 2000-е годы, то, что эксперименты со стволовыми клетками требовали использования абортированного эмбриона. Сейчас уже можно делать не так. И вот у людей с ювенальной шизофренией брали, значит, клетки, трансплантировали эти клетки новорожденным мышам, и таким образом получалась такая химерная мышь. У нее белое вещество в мозге было с вкраплениями клеток человеческих. Да, и была контрольная группа мышей, которым имплантировали клетки здоровых людей. И проанализировали, как влияет, ну и что, в общем, произошло. Вы посмотрели, какие влияния там можно заметить. Оказалось, что вот клетки, взятые у людей, больных шизофренией, они повлияли на астроциты, там еще на какие-то клетки в мозге и на поведенческий фенотип. Вот. То есть там изменилось темп, в общем, развития серого вещества по сравнению с мышами, которым здоровые клетки имплантировали. Там замедлилось созревание астроцитов, что, в свою очередь, может повлиять на развитие и на функционирование синаптических вот этих связей. Ну, короче, в общем, у них еще и засекли какие-то поведенческие изменения. Они по-другому себя вели в нормальной, в контрольной группе мыши. Мыши были смелее, в общем, так. То есть, когда традиционные поведенческие эксперименты проводились, ну, там запускали мышь на открытое пространство, и условно нормальная мышь, она исследует, бегает везде, смотрит, где что, куда, то вот эти мыши с шизофреническими человеческими клетками, они проявляли большую тревожность, они больше времени проводили в каких-то закрытых сегментах этих лабиринтов, избегали открытые пространства. Кроме того, еще другой эксперимент, там эксперимент со сладкой водой. Ну, нормальная мышь будет с удовольствием пить сладкую воду, а вот эти мыши с шизофреническими химерными мозгами, они проявляли меньше интерес, что как бы согласуется с... Ну, это как признак ангедонии. То есть получается, что эти мыши были тревожные с проявлениями ангедонии, плюс еще они проявляли меньше интерес к незнакомым мышам в социальном тесте и плохо распознавали новые объекты, что отражает относительное ухудшение исполнительной памяти. Ну, то есть, в общем, такой набор признаков шизофренического фенотипа, там повышенная тревожность, там, социальная тревожность, снижение когнитивных функций, ангедония, плюс еще у них был нарушен режим сна. Ну вот, это интересный опыт, который был произведен, по сути дела, с химерической мышью. Но, возвращаясь к теме как бы этики, вот как я сказал, что тут нужно в первую очередь понять, есть ли у них сознание. Ну а здесь сколько теорий сознания, столько и ответов. Какую хочешь, выбирай теорию сознания, и такой вот ответ она тебе и даст. Какая-то теория сознания вполне как бы совместимо с идеей о том, что у органоида человеческого мозга есть сознание. Ну, вообще, первый способ, самый простой, определить, есть ли у существа сознание, это попытаться с ним поговорить. Ну, вот, если есть речь, значит, есть сознание. Ну, понятно, что да, это самый простой, но и некачественный тест, потому что тогда, значит, дети и больные взрослые, мы не сможем определить у них сознание, да, потому что они по какой-то причине не говорят. Второй способ понять, есть ли сознание у какого-то существа, это понять, осуществляет ли это существо какое-то нерефлекторную активность, интенциональную нерефлекторную активность. То есть делает ли оно что-то, потому что хочет это делать. Если у нас есть наблюдение и ну, признаки такого поведения, то можно предположить, что у этого существа есть сознание. Но если у какого-то существа нет речи, и нет признаков такого поведения, ну, у животных есть такое поведение. Но тогда доказать наличие сознания нам будет крайне тяжело. А какие теории сознания согласятся с тем, что у органоидов есть сознание? Ну, теория интегрированной информации есть такая современная теория сознания, суть которой в том, что сознание есть у любой системы, которая умеет обрабатывать информацию И эта система как-то еще меняется в зависимости от информации. Вот такая система обладает сознанием. То, что мы видим, наблюдая за развитыми органоидами, говорит о том, что у них есть сознание. Еще одна теория называется панпсихизм. Идея о том, что сознание является фундаментальным свойством Вселенной, наряду с такими фундаментальными свойствами, как масса, энергия. И сознание, оно в той или иной степени присутствует везде и во всем. То есть у органоида тоже есть сознание. Правда, конечно, то, как органоид существует, немножко, как бы сказать, осложняет его жизнь, потому что у него, кроме мозговой активности, нет вообще ничего. Но вопрос в том, является ли только мозговая активность достаточной для того, чтобы у человека было сознание. Потому что, ну, скажем, для того, чтобы у человека развилось сознание, ему нужны длинные вот эти нейронные сети, длинные нейронные связи. У органоидов таких нет пока. Органоид очень маленький. Вот, скорее всего, у него нет никакой памяти вообще. А для сознания человеческого, по крайней мере, нужна очень сложная и большая архитектура мозга. То есть, более того, не просто мозг большой, а мозг плюс организм. То есть, чтобы мозг присутствовал в бытии, ему нужно тело. В этом смысле есть классические фильмы, которым я отсылаю слушателей. Ну, это, например, фильм «Мозг, который не мог умереть» 1962 года. Там, в общем, голова невесты врача-изобретателя, она, ну, он вовремя приносит эту голову в свою лабораторию после автокатастрофы. И сохраняет жизнь этой голове. Вроде бы все очень хорошо, но фильм о том, что голова без тела, пусть даже и с полностью восстановленными когнитивными функциями, это все равно очень грустно. Это неполноценный человек. И чтобы быть человеком, недостаточно иметь только мозг. Нужны еще внутренние органы, нужно все туловище, нужны конечности. Нужно тело. И там, в общем-то, мысль такая, что... да, к этой мысли приходит и сам этот ученый, и сама голова. Что лучше вообще не жить, чем жить просто в виде головы. Другой фильм 1953 года «Мозг Донована». Там не голова осталась после катастрофы, а мозг, только мозг. Вот он там плавает в каком-то аквариуме. Экспериментатор находит способ наладить контакт с этим мозгом, придумывает какой-то декодер, который переводит электрические волны мозга в звуковые волны. И, то есть, появляется возможность общаться с этим мозгом, услышать, так сказать, как думает этот мозг. Выясняется, что эти волны действуют гипнотически. И вообще выясняется, что этот мозг не очень добрый. Вот, он зомбирует, значит, вот этими звуковыми волнами тех, кто слушает. Ну, и он, получается, что он не просто самостоятельное существо, а он другое существо и довольно-таки сильное по сравнению с обычными людьми. И не сильное, и сильное, и злое. Вот, при том, что когда этот мозг был внутри человека, он таким не был. Ну вот, и еще третий фильм «Обнаженный сатана», это, по-моему, немецкий фильм 59-го года. И там та же самая идея, что голова, живущая без тела, это большая беда для головы. Собственно, Ну, можно вспомнить «Голова профессора Доуэля», роман Александра Беляева. Там, в общем, похожая оценка ситуации. То есть оживить голову – это только предварительный этап эксперимента оживления человека. То есть голову нужно обязательно прикрутить к какому-то телу, и только тогда сознание будет полноценным, только тогда человек будет полноценным. Вот. И вот хотя бы эти три примера, эти три фильма, они иллюстрируют нам, что мысль о том, что мозг человека не способен, как бы это сказать, полноценно жить без тела. То есть человек это все вместе, все разом. Вот. Моральный статус, я сказал о моральном статусе, о том, что моральный статус зависит от наличия сознания. А что я имел в виду? Я имел в виду то, что мы при решении вопроса об этичности, да, мы должны исходить из нашего представления о том, какие переживания способно испытывать это существо. То есть если это существо способно испытывать боль, то значит мы должны относиться к нему там, осторожно. Поэтому, скажем, просто признать, что у существа есть сознание, этого недостаточно. То есть если с панпсихистской точки зрения там, у микроба есть сознание, мы не можем, исходя из этого, запретить лабораторные исследования с микробом, потому что мы должны доказать не только то, что у него есть сознание, а мы как бы исходим, допустим, из того, что у микроба есть сознание. Мы должны доказать то, что микроб может испытывать боль и страдания. Если какое-то существо испытывает боль и страдания, тогда мы уже придумываем какие-то правила поведения с таким существом в лаборатории. Но вообще, чем дальше существо от человека, тем нам сложнее представить, какие переживания испытывает это существо. А моральный статус, даже там лабораторных животных, даже одного и того же вида, он может интересно варьироваться. Например, если там лабораторная крыса здоровая, да, к ней будут применяться одни правила. А если это лабораторная крыса, значит, заражена там инфекционными заболеваниями и опасна для всех, к ней будут применяться немножко другие правила. То есть ее там можно умертвить. Даже вот в таком вопросе, как дискуссия об абортах, вот проявляется эта проблема, о том, что моральный статус, он как бы градиентен, то есть есть крайняя точка зрения, то, что, значит, убивать зиготу – это так же аморально, как убивать взрослого человека. Зигота появляется там сразу после зачатия. Но это крайняя точка зрения. Есть промежуточные точки зрения, которые исходят из того, что у нас появляются моральные какие-то обязанности перед эмбрионом только тогда, когда... И дальше там только тогда, когда он может самостоятельно существовать там, вне утробы матери, когда он может чувствовать боль там, между 20-30 неделями. Если следовать такой логике, то нам нужно доказать, что у органоида появляется, значит, на какой-то момент развития способность чувствовать боль, вот, и тогда он получает тот же моральный статус, что и эмбрион человека. И тогда, соответственно, мы этику опытов с ним будем, соответственно, и корректировать. Но вообще боль – это плохой очень ориентир в вопросах определения морального статуса, потому что, ну что такое боль? Боль – это мотиватор, который нужен существу живому для того, чтобы избегать каких-то опасных ситуаций. Но у других видов этот мотиватор может быть не похожим на боль. Можно вполне себе вообразить, это будет вполне как бы правдоподобно выглядеть, что есть какие-то существа, которые избегают опасностей без помощи вот этого мотиватора боли. Вообще боль и страдания – это понятие человеческой феноменологии. Мы их переносим на сферу внечеловеческую. И, может быть, это не совсем правильно. Может быть, в мире микроба там нет боли и страдания, сопоставимых с человеческими, но есть какие-то другие негативные мотиваторы, которые мы просто не способны себе представить. Вот, может быть, в прозе Лавкрафта есть какие-то прозрения о том, как существа совершенно другого порядка могут испытывать то, что мы, люди, называем болью, страданием, страхом. А самое интересное, как я уже сказал, это опыты с химерами, это создание химер. И когда говорят об этичности опытов с химерами, почему-то считается, что единственное, ради чего они могут проводиться, это только для того, чтобы, ну вот как я приводил пример там с изучением этих самых клеток пациентов с шизофренией, да, которые пересадили мышам. Ну, вот, это поможет фундаментальной науке, значит, улучшить наши знания, соответственно, там, улучшить лечение и вообще улучшить жизнь. А цель, например, создать новый тип сознания в химическом существе, это как будто какая-то такая игрушечная цель, вообще недостойная того, чтобы этим заниматься. То есть это несерьезно, это даже опасно для общества. И вообще получается, что мы здесь используем другое существо, и тут сразу тень Иммануила Канта там возникает, который, значит, там, грозит пальцем нам, что не надо там использовать других существ как средство для реализации своих целей. Ну, по-моему, это какая-то такая запутанная, зацикленная лента Мёбиуса. Получается, что эксперименты, которые могут привести к появлению нового вида сознания, их не надо проводить, потому что может получиться. Эксперимент, вот он сразу станет неэтичным с того момента, как появится сознательное существо, как органоид превратится в сознательное существо. И вот с этого момента все, эксперимент перестает быть этичным, потому что с этого момента экспериментатор будет иметь дело с сознательным существом. Ну, то есть если есть какой-то микрошанс успеха в экспериментах по созданию сознания в органоиде, то не нужно заниматься этими экспериментами. Но такой микрошанс есть при любом эксперименте, направленном на развитие органоида человеческого мозга. А вообще-то научный метод как бы изучения природы, он в том и состоит, чтобы экспериментировать и смотреть, что получается, почему получилось, почему нет. То есть проблема тут не в том, что мы в какой-то момент будем пользоваться сознательным существом как инструментом для достижения своих целей и, соответственно, страшно грешить против этики Канта. Проблема в том, что экспериментируя с органоидом, мы не получаем добровольного согласия со стороны органоида. Но точно так же мы не получаем этого согласия и со стороны лабораторной крысы, в общем-то. Не говоря о том, что мы не получаем добровольного согласия со стороны коровы на скотобойне, да, которую мы едим. Вот. Еще один такой нелепый страх, который встречается при обсуждении этой темы, это нежелание изменять функциональность подопытного животного. Якобы это плохо. Если мы внедряем органоид человеческого мозга в мышку, и мышка умнеет из-за этого, и мы улучшаем ее функциональность, то это плохо. То мы как бы вот вторгаемся в область прав нечеловеческих личностей. А это уже наблюдается, то есть уже эксперименты есть такие, которые показывают, что у химерических таких мышей у них улучшается обучение, они действительно когнитивно совершенствуются, если им имплантировать органоид человеческого мозга. Это называется биологическая гуманизация. При этом биологическая гуманизация, она не осуждается тогда, когда животным трансплантируются какие-то другие клетки из человеческого организма. Это как бы нормально. А вот когда мозг человеческий имплантируется, то тут, значит, как бы, ну, подозревается, что имплантируются какие-то куски человеческого сознания. Вот, и это почему-то опасно. Я считаю, что это не опасно, это хорошо вообще. Всегда хорошо повышать когнитивный статус существа. Вот, то есть вот школы, например, в мире людей, они для этого и существуют, для того, чтобы повышать когнитивный статус человеческих существ. Вот. Конечно, если представить себе, что мы дойдем до того, что вот этот органоид разовьется настолько, что внутри крысы будет человеческое сознание полноценное, вот это довольно страшная альтернатива, потому что, скорее всего, это будет пыточное состояние с точки зрения человеческого сознания внутри крысы. Но если мы просто добьемся очень мощного апгрейда сознания крысы с помощью ткани человеческого мозга, то это очень круто для крысы. Вот. И почему, собственно, нужно тормозить эти опыты? Химерные исследования – это интересно, это достаточно для того, чтобы их продолжать, потому что это интересно. И самое интересное, конечно, это то, что на этом пути мы можем создать третий вид существ, когда, ну, то есть внутри химерного существа будет не человеческое и не животное сознание, а свое собственное. И мы обогатим мир и Вселенную новым типом существ. Конечно, можно продолжать как бы придумывать страшные альтернативы. Например, там будет два сознания. Это будет такое, как сиамский близнец. Ну, это трагичная ситуация, сиамские близнецы. Тут у нас будет внутри одного тела два сознания. Это, разумеется, неэтично. Потому что, ну, неэтично специально создавать сиамских близнецов. Всю драматичность таких опытов демонстрирует великий фильм «Человеческая многоножка», первая часть. Нельзя так делать ни с людьми, ни с нечеловеческими личностями. Ну да, но, конечно, самое жуткое – это когда у химеры будет 100% человеческое сознание, а тело нечеловеческое, тело крысы. То есть, если внутри крысы будет человек, скорее всего, это будет невыносимое страдание для этого человека. Но из этого делается такой вывод. Так, значит, нужно сразу же останавливать опыт, если мы видим, что химера начинает вести себя на каком-то высоком, близком человеческому когнитивному уровне. А вдруг она настолько поумнеет, а вдруг мы разовьем химеру до такого состояния, что внутри вот крысиного тела возникнет человеческое сознание. То есть она превратится как бы в человека в теле крысы. Это настолько жутко, что из этого вытекают все вот эти строжайшие рекомендации по прекращению экспериментов, как только мы видим когнитивный апгрейд животных. Но непонятно, кстати, в какой момент это произойдет, то есть когда количество перейдет в качество, то есть какое количество человеческих нейронов должно быть имплантировано в крысу, чтобы она стала новым существом. Это напоминает известный мысленный эксперимент о том, сколько нейронных связей в человеческом мозге надо заменить кремниевыми схемами, ну как в электросхемах, да, кремниевыми соединениями, чтобы у человека исчезло сознание, чтобы он просто превратился в зомби. Непонятно сколько. Ну и наконец, еще один можно такой совсем жуткий придумать казус. А это, кстати, не казус, это реальная история, которая показывает такую многоаспектность этой этической проблемы. Овце – овечки гуманизировали печень. Ну, то есть то ли полностью пересадили печень человека, то ли как-то ее там усовершенствовали. Вот. Ну вот, и потом отпустили на волю, где ее довольно быстро сожрали местные хищники. Получается, что люди скормили зверям человечину. Ну, то есть частично эта овца состояла из человеческих тканей. Ну, можно представить себе гуманизированную крысу, пусть даже в ней будет пара нейронов человеческих. То есть не как там сейчас там полушария целая, а хотя бы пара нейронов из органоида человеческого мозга. И представим себе, что эта крыса убегает, ее съедает кошка. Получается, что мы скормили человека, ну, пусть его маленькую какую-то частичку кошки. Значит, гуманизированную крысу надо умышлять в каким-то иным способом. Но вообще, как бы, вопросы там, связанные с химерами, они же похожи на вопросы, связанные с... которые еще тысячи лет назад возникли, этичность гибридизации. А ведь гибридизация, она... ну, то есть скрещивание животных, например, она тоже проблематична в каком-то смысле. Хотя вроде бы никого не пугает там переход межвидовых границ. Мул – это гибрид осла и лошади. Но, да, и, кстати, переход межвидовых границ животного и человека тоже не пугает. Скажем, пересаживание этих клапанов сердца человеку, которые делаются из свиньи, протезы клапана сердца из свиньи. Ну, в общем, это тоже как бы переход видовой границы, но это как бы не страшно. Или для наращивания костной ткани в челюсти, для имплантации зуба, там берется, по-моему, конская челюсть. Ну, то есть, все нормально. Это не кажется нам чем-то неэтичным, чем-то страшным. Почему тогда эксперименты там с химеризацией, с использованием органоида человеческого мозга, они вот страшат? Ну, может спросить тех, кого не страшат. Был такой медик, биоэтик Леон Касс. Он возглавлял совет по биоэтике при президенте Буше. А как раз вот при президенте Буше, это начало 2000-х годов, начало 2000-х годов, вот разгорелись споры там о стволовых клетках и... всерьез стали рассматривать вот эти перспективы и экспериментов с созданием химер. И администрация Буша была очень сильно против этого, и Леон Касс, ну, как вот главный консультант по этим вопросам, он сформулировал принцип, почему это плохо. Этот принцип назвали йог-фактор. Йог – это фу. Ну, так если переводить на русский, фу, там, фу, гадость. Ну, такой фактор, фу, гадость. Или, как Леон Касс назвал, это мудрость отвращения. То есть вот в этих биоэтических спорах, по его мнению, решающую роль играет мудрость отвращения или аргумент отвращения. Вот этот фактор, фу, какая гадость. Это интуитивная реакция на вот подобные какие-то проекты. Ее сложно рационально доказать, так же, как сложно рационально доказать какой-то рвотный рефлекс, который человек испытывает, когда видит что-то отвратительное. Вот. Ну, то есть сложно вот рационализировать сходу, почему меня тошнит, когда я вижу там какую-то мерзость. Ну, вот этот фактор... фу-фу-фактор, он, по мнению некоторых людей, он достаточен. То есть в чувстве отвращения может проявляться какая-то мудрость. И иногда в вопросах биоэтики достаточно ориентироваться только на чувство отвращения. Отвращение не подведет. Отвращение слишком глубинное и фундаментальное чувство. Если человек испытывает очень сильное отвращение при мысли о химеризации, при мысли о вот химерах человека и животного, ну, значит, это действительно что-то плохое. Но насчет вот гибридизации, то есть насчет той практики, которая известна человечеству за, ну, всегда, как только вот одомашнили животных. В священной книге Ветхого Завета Левит, в 19 главе, 19 стихе, есть прямой запрет на скрещивание животных. Более того, там есть прямой запрет на скрещивание растений. И в этом же стихе там прямой запрет на ношение одежды из двух разных тканей, конкретно из льна и шерсти. Вот. И толкователи талмудическом иудаизме относят это заповедь к категории таких божественных указаний, у которых вообще нет никаких рациональных причин. Есть вот Мишпатим, это заповеди, у которых есть какое-то разумное обоснование, их можно объяснить, почему так. А есть Хуким, это заповеди, которые вот просто даны и все. Это такой классический пример указа без причины. Ну, самый классический пример – это самая рыжая корова. Заповедь о рыжей корове, которую нужно приносить в жертву там, в определенных ситуациях. Вот почему рыжая? Почему вот? Ну, так вот. Вот такова божественная заповедь. Нужно принести в жертву при обряде очищения. Вот этот запрет на гибридизацию, вот он именно такой. То есть он никак рационально не объясняется. При этом Талмуд, разворачивая интерпретацию этой заповеди, уточняет, что пользоваться мулами можно. То есть если еврей купил гибридное животное, то и можно пользоваться в хозяйстве. Главное самому не заниматься гибридизацией. Короче говоря, в запретах на гибридизацию и далее в запретах, в современных запретах и каких-то вот осуждающих мнениях очень мало рациональных доводов. То есть это либо просто аргументы типа «нельзя и все тут», либо это вот это вот «фу-фактор», «фу, какая гадость», либо это отсылки на то, что это неестественно, значит, тоже не имеющие какого-либо рационального обоснования, потому что вся культура неестественная. Все, что делает человек, усовершенствуя природу, это неестественно. И того, как бы я подытожил. Я подытожил бы это так, что эксперименты с органоидами человеческого мозга, они парадоксальны. Почему? Их начали для того, чтобы не мучить живых людей, для того, чтобы не производить эти эксперименты на человеческом мозге. Да? То есть, ну, это абсолютно морально недопустимо. И, соответственно, чем лучше будет модель, выращенная в лаборатории, тем полезнее будут такие эксперименты. Но получается так, что чем лучше такая модель, тем больше она похожа на реальный человеческий мозг. Соответственно, эта моральная дилемма возвращается. Потому что, ну, как бы проводить опыты над людьми нельзя. А что, если органоид человеческого мозга может быть эквивалентен как бы человеку? Получается, что Если нельзя над человеком производить опыт, то и над моделью человеческого состояния тоже нельзя. Ну, какого-то состояния, какого-то органа тоже нельзя проводить эксперименты. Второй момент. Вот этот этический принцип, что если у нас есть разногласия по вопросу того, есть сознание у существа или нет, то нужно всегда склоняться к как бы презумпции существования сознания и, соответственно, повышать как бы моральный статус этого существа. Я думаю, что это очень хорошо звучит на бумаге, но в реальности это может привести вообще к полной остановке любых лабораторных экспериментов вообще со всем, что можно признать живым, начиная от микробов каких-то, одноклеточных микробиков. И тогда получится, что если будут остановлены лабораторные эксперименты под предлогом того, что мы можем навредить существам, у которых, может быть, есть сознание, мы совершенно точно навредим тем существам, у которых есть сознание. Потому что цель экспериментов с органоидами в том, чтобы создать какие-то модели и с помощью этих моделей улучшить наше лечение, улучшить наше понимание человеческого организма и понимание человеческих болезней, улучшить наше лечение. То есть как бы вот так получается. То есть либо ты полностью прекращаешь все исследования и вообще не трогаешь существа, у которых может быть сознание. И не ешь их в том числе, кстати. Или ты продолжаешь экспериментировать и не боишься того, что в результате этих экспериментов у тебя может получиться совершенно новый вид живых существ. Новый вид живых существ, не человек и не животное, но при этом обладающее сознанием.